Доброго времени, доброго весеннего времени, мой случайный слушатель. Сегодня потрясающий день, а еще транзит потрясающего генного ключа под номером 21. И у меня есть некоторое время, чтобы почитать главу из книги Ричарда Рада «64 пути». Как раз буквально 40 минуток у меня есть, чтобы почитать до урока. Кстати, кто не в курсе, я преподаю китайский язык и всегда рада новым, талантливым, старательным ученикам. Welcome, в общем, ко мне на онлайн-уроки. А может быть, кстати, с влиянием этого транзита мне в голову пришла мысль о том, чтобы летом делать китайский в парке. В общем, в процессе обдумывания. Так, ну ладно. Минутка самореклама закончена. Переходим к 21-му генному ключу. Это путь авторитетности. Ситхи доблести, дар авторитетности, тень контроля. Кадоновое кольцо человечества. Программный партнер, 48-й генный ключ. Дилемма, дисциплина. Трансформационный путь 21-го генного ключа пролегает от контроля к доблести, и это путь авторитетности. В Идзин 21-я гексаграмма называется прогрызанием, что рождает образ вгрызающихся во что-то челюстей. Кстати, смотрела я, значит, иероглифы названия гексаграммы. Очень интересное и интригующее название на самом деле, потому что эти иероглифы вместе в паре используются только лишь в этом названии гексаграммы. В других аспектах языка, в каких-то других областях такого термина не существует. А отдельно эти знаки, если смотреть на их историческое начало, один, значит, изображает процесс жевания, точнее, даже там не то чтобы жевание, а какой-то ритуал, магический ритуал с использованием определенных растений. Ну, возможно, их просто пережевывали в процессе, да, для того, чтобы этот ритуал подготовить. И еще один иероглиф из названия, он изображает тоже ритуальный сосуд с крышкой, плотно закрытый, и там акцент идет именно на образе вот этого вот смыкания крышки и самого сосуда. Я пока что нахожусь в созерцании этих знаков, потому что, ну, не так это все понятно сразу же для меня стало, как бывает порой. Поэтому вот давайте почитаем, может быть, все эти образы как-то срастутся между собой во что-то прекрасное. Итак, традиционно эту гексаграмму связывают с трудностями, поэтому я хотела бы вдохнуть в нее новую жизнь. Я даже нахожу ее красивой. Она состоит из двух триграмм, символизирующих гром и огонь. Гром внизу, а огонь, который может рассматриваться как сияющий источник света, сверху. Мне представляется это довольно хорошим сочетанием – дружба огня и грома. Несомненно, связка двух этих явлений оказывает на нас серьезное влияние. Дружба огня и грома. Огонь – это как свет, а гром – это как звук, да? Жизнь постоянно бросает нам вызовы, и нам приходится искать баланс между сохранением контроля и способностью меняться и адаптироваться к новым ситуациям. В тени мы полагаемся только на контроль. Речь идет как о попытках его навязать и сохранить, так и о страхе его потери. Все теневые состояния коренятся в страхе, И именно страх рождает эту потребность все контролировать. Сюжет сгущается еще больше, когда мы принимаем во внимание дилемму этой тени – дисциплину. Можем ли мы контролировать себя и свое окружение? Что произойдет, если мы проявим слабость? Дисциплина нужна, чтобы не стать жертвой чего-то или кого-то снаружи. Но история учит тому, что слишком жесткая дисциплина вызывает сопротивление и даже бунт в окружении. Да, я могу это уверенно заявить на примере уроков с детьми, особенно что касается вне школы. В школе я уже давно не работаю, ну, у меня достаточно короткий был этот опыт. Ну, с детьми вот реально вот этот вот 21-й генный ключ, зубы сжимаются, в общем, да. Зубы сжимаются, но ты понимаешь, что с помощью контроля ты ничего не можешь сделать такого, чтобы понравилось всем. А я имею в виду, чтобы были все удовлетворены, обе стороны, и ты, и они, и учитель, и ученик. Здесь не про контроль. Здесь про интерес, про творчество, про фокусировку внимания. Это да. И с этим стоит работать, конечно. Но вместе с тем, какое же наслаждение и удовольствие учить дисциплинированных детей, которые не разбегаются, как тараканы, в разные стороны, которые умеют уже фокусировать свое внимание, знают правила поведения на уроке, понимают вот эту вот всю структуру и концепцию происходящего, что вот есть учитель, его нужно слушать, я ученик, я занимаю какое-то определенное место в этом процессе и веду себя вот так, так и так, и тогда будет все прекрасно. Вот в таком формате работать — это сказка. Но так бывает очень редко. Особенно с детьми, конечно же, это очень редко бывает. Это надо отборных таких набирать, которые способны к самодисциплине какой-то. Вот, это вот дилемма дисциплины. Теперь я поняла, почему здесь дисциплина вступила в игру. Так, где я остановилась? Жизнь постоянно бросает нам вызовы, и нам приходится искать баланс между сохранением контроля и способностью меняться и адаптироваться. Я, конечно же, уже это читала. Пардонте. Как родителю мне пришлось узнать одну простую истину. Излишний контроль над детьми к успеху не приводит. Если мы ставим их в жесткие рамки, в конечном итоге они оказываются настроенными против нас и всячески пытаются улизнуть из-под этого пресса. С другой стороны, слишком слабые границы также ни к чему хорошему не приводят. Вчера разговаривали как раз с подругой на тему, ну, вот на эту тему, в общем-то. Само собой, как-то вышла эта тема на поверхность. Она рассказывала про своего достаточно взрослого уже сына. Ему скоро будет 18 лет. И говорила о том, что она переживает по поводу того, что он начал от нее некоторые вещи скрывать. Но почему скрывать? То есть у них достаточно искренние отношения, но ее вот эта материнская тревожность за своего ребенка, она уже ему встает поперек горла, потому что он же все-таки взрослый мужчина. И он выбирает стратегию уходить от этого контроля, эмоционального контроля излишнего. Таким образом, то есть он скрывает, либо недоговаривает, либо, ну, может отстраняться каким-то образом. Ну и в некоторых моментах привирать. Вот к чему приводят излишние рамки контроля, жесткие. Но слишком слабые границы, конечно же, тоже для детей это губительно. Детям нужны нормальные границы, здоровые границы. Ну, в идеальном мире все должно быть идеально. Ну, в общем, вы понимаете, да? Так, тень действует в старом стиле и для контроля использует наказание. Проблема в том, что это работает только до определенного времени. Мы должны помнить, что Идзин изначально использовался для более эффективного управления народонаселением. Но правители, которые делали ставку на силу, получали желаемое лишь на некоторое время. Идзин изначально использовался для более эффективного управления народонаселением? Ну, не факт. Ладно, пока что ничего не прокомментирую на этот счет. Но, насколько я понимаю, там были разные этапы применения Идзин. Ладно, идем дальше. В конечном итоге все империи были разрушены. Это общеизвестный факт. Но, похоже, мы не учимся на уроках истории. Это часть кадонового кольца человечества, и на частоте тени все ключи этого кольца удерживают людей в позиции жертвы. Борьба, одержимость собой, ограниченность, мнительность, возбуждение и контроль. Это 6 основных теней человечества. И так, в принципе, нет ничего плохого, но тень учит нас тонкому балансу. Далеко не все понимают или не верят в то, что любые поступки автоматически создают карму. Поэтому группы, племена и страны создают свои собственные системы наказаний и вознаграждений, которые зачастую несправедливы и легко поддаются манипуляциям со стороны тех, кто находится у власти. Есть секрет, применимый ко всей жизни. Нужно строить связи, а не разрушать их. Чем крепче наша связь с окружением, тем больше мы можем доверять урокам жизни. Мораль и совесть могут расти только на здоровой почве. А отнимая у кого-то свободу, мы убиваем эту почву. Вот уже сколько лет занимаюсь генными ключами, я очень люблю эти тексты и очень люблю вот этот вот... мир, который рисует Ричард Радд, где есть дары, где есть ситхи. И мне очень хочется жить в таком мире. Но оглядываясь вокруг, без вот этих вот розовых очков, я иногда думаю, ну что за сказки? Ну на самом-то деле, посмотрите, что происходит у нас в мире. Посмотрите, что происходит у нас, ну, прям под носом, вокруг нас люди, как они живут, как они общаются, как они себя ведут, как они выбирают жить в грязи, срать себе под, не знаю, прям вот там, где они живут, как вот это вот может сосуществовать вместе, вот эти вот картинки. Как? Наверное, могут. Ладно, отвлеклась опять. Почему об этом заговорила, что вот фраза «мораль и совесть могут расти только на здоровой почве». А если она вообще здоровая в этом мире, почва такая, вот, про которую мы можем сказать, вот это вот здоровая почва. Или, может быть, кто-то придет и скажет, ну, вы знаете, здесь для здоровья почвы не хватает вот этого, этого, этого. Я считаю, что эта почва нездоровая. Ну, вот, короче, не люблю я такие высказывания, как оказалось. Они очень субъективны. Какой бы почва ни была, понятия морали и совести, они все равно существуют. Каким-то образом они возникли. Ладно. Этот генный ключ связан с лидерством, а также с решимостью и волей в достижении намеченного. Но одна из теневых тенденций – это быть нерешительным и следовать за кем-то. Что ж, 21-й генный ключ несет в себе гром и огонь. Если он является частью вашего профиля, вы здесь для того, чтобы быть лидером. А для подтверждения своего лидерского статуса необходима воля и энергия. То есть это готовность надеть на себя мантию эго, даже если мы понимаем, что это всего лишь костюм. Когда эта решительная сила начинает себя проявлять, другие могут испытывать дискомфорт. Это так. Но реальность такова, что когда гремит гром и мелькают молнии, люди склонны быть уважительными. И не из страха, а из признания подлинности этой силы. Тень этого ключа приносит много боли. Мы либо перебираем с контролем, либо ослабляем его настолько, что упускаем важное. Вечный бой, да, вечный процесс найти баланс. Баланс обретается в серьезных жизненных уроках.
Да, Мусь, помурчи нашим прекрасным слушателям. Помурчи вот так.
Программным партнером здесь выступает один из великих женских архетипов – 48-й генный ключ с традиционным названием «колодец». 48-я тень – это тень неадекватности. В глубине души все тираны чувствуют себя неадекватными, как, впрочем, и все их жертвы. Китайский символ для 21-й гексаграммы – это фигура шамана-мудреца, способного пробираться через вуаль Майи и справляться с трудными ситуациями.
Ну, недаром там такие ритуальные символы присутствуют в названии, да? Это что-то абсолютно точно про магию. 21-й генный ключ. Магический.
Конечно, этот генный ключ бросает нам перчатку. Если он присутствует в вашем профиле, перед вами стоит задача подняться на более высокие уровни, и, скорее всего, вам придется сделать это в одиночку. Так или иначе, жизнь будет вас испытывать. У меня 21-го генного ключа в обычном бодиграфе в карте нет. Но если смотреть тропический... Подождите, нет, в тропическом как раз дизайне у меня нет 21-го ключа, а вот в сидерическом он у меня есть прям в инкарнационном кресте по телу. И вот, знаете, изучая генные ключи, читая каждый из них и проживая его, пропуская через себя, понимаешь, насколько оно все вообще есть в нас, насколько оно все ярко проявляется и внутри, и снаружи. И, ну, конечно, должна быть какая-то точка, от которой отталкиваешься, такая, как вот эта вот карта или бодиграф. Но по факту все равно в нас есть все. Все 64 ключа и все их проявления. Успевать только замечать и настраивать свое внимание, созерцая всю эту красоту. Интересно, что именно 21-я тень заставляет нас стремиться к целостности и превращает в шамана, воина или вождя. Это ее скрытое сострадание. Кто же я? Шаман, воин или вождь? Или никто? Или учитель? Или, может быть, ой, генерал? Профиль 5.1. Или к черту этот профиль? Нужны ли здесь границы, да? Но с дисциплиной у меня все плохо. Могу сказать одно. Всегда было плохо. И с силой воли то же самое. Хотя, возможно, какие-то неправильные установки в голове у меня сложены изначально про эти понятия. Возможно, это совсем по-другому выглядит в жизни. Ну, либо все познается в сравнении. Так, дальше, читаем дальше. Дар авторитетности. Задача каждого человека в том, чтобы найти свой внутренний авторитет. Окей. Мне нравится слово «авторитет», поскольку оно содержит в себе корень «автор». Какую роль вы готовы сыграть в этой жизни? Отражает ли она глубину вашей сути? Готовы ли вы вести себя и других к свету? О, да. Что вы выбираете? Остаться в тени с ее потребностями, все контролировать? Или быть подконтрольными? Либо довериться своему внутреннему авторитету? Очень хочется довериться внутреннему авторитету, но, конечно, снаружи вот эти вот все всякие страхи прилетают, какие-то отвлекающие моменты, они, конечно, мешают. Мешают, но мы твердо и упорно идем своим путем. Авторитет исходит из открытости, из открытого ума и распахнутого сердца. И только открытость может отодвинуть контроль в сторону. Да. Парадокс в том, что преодоление 21-й тени начинается с отказа от контроля, а не с его усиления. Позволяя этой энергии сиять внутри вас, вы проявляете свое естество и благородство. У каждого человека есть врожденное благородство, а жизнь, судьба, дхарма постоянно призывают к его проявлению. Независимо от того, с чем мы сейчас сталкиваемся, это всегда призыв к тому, чтобы проявить свое благородство. Жизнь дает каждому из нас именно те испытания, которые нам по силам. А значит, мы способны преодолевать их с честью и достоинством. Этот генный ключ связан с человеческим духом. И если мы принимаем вызов и проходим испытания, наш дух празднует. У меня 21-й генный ключ ассоциативно связан с моим мастером, который его очень любил. И всегда мне приводил такой пример вот этой доблести про трех мушкетеров из книги «Три мушкетера». Один за всех и все за одного. Вот это почувствовать эту честь, это достоинство, эту доблесть. Можно через эти образы. В тени мы чувствуем, что нам не суждено подняться выше. Мы продолжаем эту бесконечную битву за ресурсы и соревнуемся друг с другом, пытаясь урвать лучшее. Мы пытаемся всегда быть в курсе событий, чтобы чувствовать хотя бы иллюзии того, что мы все контролируем. Мы тратим массу энергии на эту борьбу, что лишает нас жизненной силы, и в результате мы оказываемся истощенными. Но когда мы находим в себе стержень, мы отодвигаем тень в сторону и занимаем свою собственную позицию. Мы начинаем отстаивать что-то более благородное в этой жизни и направляем всю свою энергию на нечто большее. Не то, что мы становимся высокомерными и выше других, нет. Мы просто меняем вектор нашей энергии, переключаясь на высшие стремления души. Могу сказать, что с приходом этого транзита мне пришло новое осознание, очень ценное для меня. Это как такой выкристаллизованный образ по мере моих размышлений насчет своих процессов собственных. И как с этим быть, как это все разруливать в жизни. Я сейчас очень хорошо почувствовала вот это вот состояние, когда ты действуешь из своего собственного авторитета. Я не знаю, как точнее сказать это. На самом деле, этими словами сложно передать то, что я чувствую. Когда ты ориентируешься на свой собственный вот центр, а не расплескиваешь внимание во все стороны на других людей. И, казалось бы, это так очевидно, но на практике всегда все труднее получается. Особенно если речь касается самого себя. Да? Так, я часто говорю на своих курсах, что если судьба вручила вам тот или иной генный ключ, можете не сомневаться, что он вам понадобится. Если в вашей матрице присутствует 21 ключ, вы столкнетесь с такими ситуациями, когда все будет против вас. Ну или все будут против вас, 100%. Но вы должны видеть в этом потенциал трансформации и принимать это как должное. Не позволяйте тени себя изматывать. А для этого нужно лишь прекратить играть роль жертвы. Мы не жертвы. Мы боги. Но в начале пути нам выдали ржавый меч, старую клячу и отправили сражаться. То есть это те уроки, которые нам просто необходимо пройти. Ну да. Есть такая замечательная венгерская народная сказка о волшебном коне Талтасе. Талтас в переводе означает шаман. Младшему сыну царя достается именно этот старый дряхлый конь, на котором царевич отправляется в путь, чтобы спасти своего отца. Главное в этой сказке то, что царевич понимает, что этот конь волшебный. Именно это отношение превращает старую клячу в мощного и красивого жеребца, способного летать, как ветер, и преодолевать всевозможные препятствия. Это та ценность, которую я хотел бы вернуть этому архетипу. 21-й дар – это воин-шаман. Ему даются испытания, и он должен научиться владеть своим мечом. Это обучение. В старых сказках шаман или колдун зачастую должен сделать выбор и отказаться от контроля. В той же сказке о Талтасе конь не раз погибал, но каждый раз возвращался более молодым, красивым и сильным. Такова наша судьба. У каждого из нас есть это внутреннее благородство, поднимающее нас над жизненными проблемами. Ой, да, это как раз то самое, то самое чувство, с которым я живу последние полгода. Дар, а может быть и больше, кстати. А может быть и больше. Ну вот это ощущение, что трудности нам даются для того, чтобы стать выносливее и научиться, оно у меня уже достаточно хорошо укоренилось в моем сознании. И когда я иду в определенный опыт, я вижу его трудность, я вижу его какую-то напряженность этого пути, какие там подводные камни будут, и испытываю какой-то стресс, абсолютно без этого не обойдешься. Но при этом я понимаю и то, чему я здесь научусь. То есть вот это вот как раз для меня и есть такая позиция не жертвы. Когда ты понимаешь, в чем ты станешь сильнее, может быть, не исчерпывающе понимаешь все пункты, да, но тем не менее ты понимаешь, зачем ты туда идешь. Даже если ты это делаешь, как это, интуитивно, что лучше всего, конечно же, да. То есть ты делаешь выбор, ты туда идешь, ты понимаешь, что, возможно, ну, как бы, можно было бы найти что-то и лучше, можно было бы найти что-то более хорошее, там, более выгодное, более правильное для тебя. Но есть вот сегодняшний день, есть сегодняшний вызов, и ты на него либо откликаешься, либо нет. Как-то так. Дар 21-го генного ключа заключается в постоянном усовершенствовании. Мы здесь для того, чтобы отполировать этот ржавый меч до блеска. Нам дан меч власти, и мы должны научиться им пользоваться. Когда мы это сделаем, наша жизнь станет такой же яркой, как сверкающее после полировки лезвие, в котором отражаются скрытые качества нашей души. 21-й ключ призывает держать голову высоко и преодолевать все препятствия с достоинством и мужеством. Со временем другие будут тянуться к нам, привлеченные благородным светом нашего истинного авторитета. Еще захотела сказать вот такой момент. Я начала этот подкаст в 2020 году, будучи в достаточно тяжелом моральном и эмоциональном состоянии, будучи в том периоде жизни, когда мне пришлось, ну, очень многое пережить, потеряв любимого мужа. И я начала этот подкаст для себя. Для себя. Это было моей спасительной такой соломинкой. Это был тот фокус внимания, который меня вытягивал из вот этого вот колодца темного. И мне это действительно было интересно. И все это время я понимала, что я не смогу сделать идеально, что я абсолютно, ну, чайник, любитель и не профессионал ни в одном из аспектов, которые присущи этому жанру. Но я хочу это делать для себя. Если я хочу, то я начинаю это делать. Пусть через ошибки, пусть через боль, пусть через осуждение, пусть через комментарии, обсирающие там, неважно. Пусть через игнор и через малое количество прослушиваний, просмотров. Неважно, я же делаю это для себя. И вот теперь, спустя, получается, 4 года, я вижу свои результаты, свои собственные результаты. Не результаты подкаста, хотя они тоже вроде как есть, имеются. Я вижу, что через вот эту вот дисциплину, пожалуй, когда ты продолжаешь делать то, что тебе нравится, понимая, что ты в этом абсолютно не идеален, но ты с каждым разом натренировываешь все новые и новые навыки, все новый и новый уровень. С каждым шагом ты становишься лучше, четче, выверенней. И вот ты оттачиваешь этот меч маленькими шагами. И это дает плоды. Вот, наверное, пожалуй, этот подкаст как раз и является для меня примером моей дисциплины в качестве вот этого вот постоянства. Потому что по жизни меня обычно бросает в разные стороны. Внимание очень быстро рассеивается. Но здесь я как будто бы почувствовала вот этот поток, в котором я хочу быть, который для меня правильный. Я его выбрала, и я вкладываю сюда свое внимание постоянно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Без нажима, без напора какого-то, а просто по кайфу. Так, что там у нас в ситхе осталось? Ну, в общем-то, немного. Ситхи доблести. Нам нужно помнить, что все ситхи представляют собой тайну. Они выходят на свет из внутренних планов в тот момент, когда мы готовы, когда их заслужили. Название 21-й ситхи звучит впечатляюще. Ранее я определял доблесть как мужество в сочетании с любовью. Это хорошее начало, но мы должны погрузиться глубже, вернувшись к названию самой гексаграммы. Помните ее название? Прогрызание. В ситхе это качество обретает новый смысл. Речь идет о пережевывании. А это процесс извлечения питательных веществ. Это та перспектива, которую также стоит взять на вооружение. Дождевые черви пропускают через себя почву. И пройдя через их тела, она выходит обогащенной. В этой аналогии наш жизненный опыт – это почва, которую преображает наш внутренний дух. А мы есть само движение. 21-я ситхи – это шаман, а истинный шаман исполнен доблести. Шаман должен встретиться со смертью. Это его главная роль. Проживать смерть, прокусить эту завесу между планами и разделить с миром плоды этого путешествия. Это рождает доблесть. Конечно, настоящий шаман понимает, что нет никакой другой стороны, и что завеса между жизнью и смертью иллюзорно, но это не умаляет ценности путешествия по реке смерти. Есть то, что от нас скрыто. Шаман проникает сквозь завесу и видит скрытые смыслы и причины людских страданий. 21-я ситхи приходит в этот мир с мечом власти. В начале пути ученик использует этот меч, чтобы прорубать себе путь снаружи. Он пытается контролировать жизнь, но встречает лишь сопротивление и наказание. Это карма. Но через какое-то время он понимает, что меч можно использовать для очищения внутреннего пути, а это уже путь исцеления. Вместе с 21-й ситхи приходит большая ответственность. Таким образом, 21-я ситхи здесь для того, чтобы помочь другим подружиться с материальной сферой и со своей кармой. Доблесть приходит вместе с мудростью, с ее программным партнером, которым выступает 48-я ситхи. В конечном счете, эта ситхи понадобится всем путешественникам в потусторонний мир. Чтобы войти в мир Аида с открытым сердцем, требуется настоящее мужество. Чтобы отказаться от своей идентичности, своих привязанностей, своего тела и слиться с безграничным светом, необходим изысканный коктейль мужества и любви. 21-я ситхи ощущается в ауре человека, сдавшегося жизни. Другими словами, как только мы отказываемся от нашего маленького «я», остается только одно – доблесть. Божественное оперирует через доблестные деяния. То есть это не мы являемся авторами таких действий. Это оперативная работа сознания, когда оно освобождено от личного контроля. Доблестные поступки зачастую парадоксальны и ведут к большим разворотам. Примером здесь может быть история об Эскалибуре, чудесно рассказанная в одноименном фильме Джона Бурмана. Молодой Артур сражается с великим воином Уриенсом, потомком линии Пендрагона. Уриенс считает, что по закону именно он должен стать новым королем и жаждет получить королевский меч. Артур, благодаря своему мужеству и силе меча, побеждает Уриенса в единоборстве, но вместо того, чтобы убить противника, предлагает ему встать под свои знамена. Уриенс отвечает, что он не станет служить простому мальчишке. И тут наступает волшебный момент, который не предвидел даже Мерлин. Артур соглашается с Уриенсом, предлагает ему Эскалибур и говорит, что сам готов стать его рыцарем. Это замечательный пример мистического разворота 21-й ситхи. Как только Уриенс получил меч власти в свои руки и молодой Артур преклонил перед ним колено, многие из последователей Уриенса закричали: «Убей его и взойди на законный трон!» Но Уриенс, пораженный этим доблестным и бескорыстным поступком, сам склоняется перед Артуром. В этот момент он понимает, что именно этот юноша с его невероятным доверием жизни, храбростью, готовностью к самопожертвованию должен быть королем. 21-я ситхи способна создавать такие фантастические ситуации, но я не хочу, чтобы у вас возникла идея, что все это связано только с великими людьми. Это внутреннее качество. Мы можем найти эту ситхи и в обычном человеке, и в оборванном страннике. Истинный шаман не показывает свои силы, предпочитая до поры до времени действовать скрытно. Вот в чем истинный смысл этого генного ключа. Молния сверкает только тогда, когда это диктует благодать. И за этим всегда следует гром. Поэтому имейте это в виду всякий раз, когда громовые раскаты трансформационных изменений звучат в вашей жизни. Это значит, что пришло время перемен. О, у меня коты. Пришло время драки котов. Да, Это значит, что пришло время перемен. Ну, в общем, на этом все. Удачи вам, уважаемые слушатели.